Проектирование и ограбление очень похожи. Все сразу пошло не так. Декабря 2015 года, 18 часов 18 минут по торонтскому времени, и в эфире 483 подкаст от Канского лося и компании. Тяжкие телесные повреждения из-за четырех переменных в коде. Добро пожаловать в 483 подкаст от Канского лося и компании. Новогодний подкаст, уходящий подкаст 2015 года. Ура! Вот. А сегодня со мной в студии, хотя он не со мной, но в студии, то есть наоборот, он со мной, но не в студии, снайпер. Прошу любить.
Женя, что ты все путаешь? Я специально тут долго ехал на новогодние праздники к тебе в Канаду. Приехал в Виндзор, сел рядом записать подкаст, а ты говоришь, что я не в студии, а?
Виртуальной студии.
Ай, короче, все ты испортил. Надо было подыграть, сказать, что вот тут приехали к нам гости дорогие из России.
Во мне уже сидит больше 1,5 литра сангрии, поэтому... Ну, вот как и так.
Во мне ничего не сидит пока. Тут еще утро 31-го, так что еще пока рано.
У нас вечер 30-го. Вот, но я уже этот... Этот сезон выдался, по-моему, празднование очень тяжелый. Столько пить. Я обычно так не провожу праздники. Я обычно очень тихо, спокойно иду спать 9 часов. А тут вчера вернулся с, как он называется, еще одного новогоднего, по-моему, празднества в приватной компании, вот, с близкими, знакомыми, друзьями, вот. И сегодня проснулся 12 часов дня. Когда я проснулся, обнаружил, что мне нужно было бежать.
Куда бежать?
Машину ремонтировать. Так что жена оформила этот, как это, в дилершип назначение, направление. Вот. И оказалось, что оно в час, а я проснулся в 12. Он тут, к сожалению, он далеко находится, поэтому пришлось бежать. Вот. Но да, вечер удался. Было много выпито, много чего выиграно. Правда, не мной. Вот. Ну, да. Ну, вот так вот и проходят все новогодние праздники, предновогодние праздники, Крисмасы и так далее. Вот. Тяжело, очень тяжело. С возрастом становится все тяжелее и тяжелее это праздновать. Ну, это я так считаю. Я так чувствую. Тело говорит.
Как там это, типа, новогоднего настроения нет, все дела, да?
А у меня... я как-то пассивно всегда относился к праздникам. И не только, кстати, к общеприемлемым праздникам, да, там, Крисмас, Новый год, как это называется, День Благодарения и так далее. Вот, я также отношусь к своим личным праздникам, да, там, день рождения очень...
Скупо.
Да, я особо не справляю.
Это у меня на работе было недавно такое, целое такое, как сказать, такое действие, короче говоря. Суть простая перед этим, ну, как бы уже там рабочие дни подходят к концу, у меня там девушка-менеджер, она такая говорит: Саша, типа, а мы будем e-mail рассылкой поздравлять наших клиентов с Новым годом? Я только смотрю, а зачем? Она говорит еще такая: но только там не нужно ничего предлагать покупать у нас, чтобы не впаривать им ничего, просто поздравить с Новым годом. Я говорю: а зачем? Ну как, это же людям приятно. Я такой: в смысле? Зачем вот сейчас время тратить на то, чтобы рассылать автоматизированную вот эту вот всю рассылку? Ну как же, люди же друг друга поздравляют, нужно поздравить. Я такой, блин, вот как-то, неужели ты радуешься вот этим вот письмам, которые тебе в ящик сыпятся с Новым годом, которые массово отправлены всем? Ну и вот такой вот завязался спор, типа, меня, короче, обвинили в том, что это такой вот, короче, быдло неотесанное, блин, людей не хочу поздравлять. Вот я говорю, как бы, ну, блин, это же автоматизированное письмо, это, блин, не люди поздравляют, это массовая рассылка. Если бы, как говорится, вот как в том, знаешь, цитате было, типа, если бы мне в детстве сказали, что меня робот поздравляет, будет поздравлять там с чем-то, я бы, наверное, обрадовался. А сейчас радоваться вот этим вот автоматизированным рассылкам, типа, здрасте, с Новым годом, это что-то как-то вообще не курмо. Я аж пошел еще, короче, тоже там поискал и нашел ссылку, что, типа, ну, вообще-то, да, типа, по этикету, типа, массовую рассылку отправлять нет смысла. Нужно, типа, только персонально поздравлять. Я такую ссылку скидываю, типа, вот видите, нужно персонально поздравлять, а у нас там столько людей, замучились всех персонально поздравлять. Вот,
Вот
короче, как-то так.
идея для стартапа. Надо
Не,
сделать
ну, как там...
персональную автоматизированную рассылку.
Да, как сказать, при наличии определенного массива данных это все легко делается, что там здравствуйте, Вася, там, и Фио. Спасибо, что вы там, и там причина, там, не мудак, там, работаете с нами в 2015 году.
Ну вот и с Новым годом всех вас.
Желаем вам перечисление положительных вещей, которые рандомно генерируются, подставляются какой-нибудь там. Счастье, денег и здоровья. Потом поменять счастье, денег и вот так вот, знаешь. И все это отправить. В принципе, я думаю, есть уже такие, как бы, я думаю, программы. Но все равно как-то я как-то, блин, не знаю, вот эти вот... У меня просто к поздравлениям какое-то другое отношение. Вот особенно, когда нужно куда-то поздравлять, мне это всегда тяжело.
Вот поэтому мы поздравляем лично вас, лично с Новым годом, лично от нас. Всех вас тоже. Шутка не удалась.
Это шутка была, да? Я еще просто не проснулся.
Не переживай, немножко кофе, все пойдет нормально.
Кофе я не хочу. Она не действует.
Не...
После того, как мне привезли кофеин из Канады в таблеточках как-то, я понял, что кофе как-то хорошее оно или плохое, оно меня как-то не берет. Надо сразу в таблетках уже брать.
На... Меня сегодня еще хотели вытянуть на караоке. Я еще не уверен, если я пойду на караоке или нет. Вот, ну. Вот. Ну, ладно, по-любому, с вас еще раз, очередной раз, вас лично с Новым годом. Наступающим. Хотя уже может быть наступившим, в зависимости, когда вы скачиваете. Вот эта проблема всегда времени. В подкастинге непонятно, когда человек может через неделю этот подкаст слушать, с каким Новым годом? Ну, уже прошел.
Чё ж, бери уже, сэр, там, типа, землянин,
Да.
ты слушаешь этот подкаст, записанный многие миллионы лет назад, да,
Да.
и все такое.
Да. В далеком 2015 году. Вот. Надеюсь, мы прольем свет хоть немного на существование человечества на этой планете. Мне, кстати, будет интересную мысль ты поднял. Знаешь, как мы находим в раскопках всякие там пирамиды и все остальное, ты представляешь, там через, я не знаю, много миллионов лет там откопают USB-палку где-нибудь, да? Там подкаст какой-нибудь будет.
Да, раскопают кусок сервера, там, знаешь, такой, подключат сервер, там, эмулируют старые интерфейсы, там, старую операционную систему, запустят это, проанализируют, что там лежат MP3 файлы, запустят это все, подумают, блин, что за быдло неотесанное, и это удалят. Вам, кстати говоря, вот в тему быдла неотесанное, вам, кстати говоря, претензия. Ее, правда, никто не написал, но от женской части подкаста аудитория, от женской аудитории подкаста претензии есть. То, что вы быдло неотесанное в последних двух или трех подкастах очень плохо говорили про женщин, так
А
что...
я вообще участвовал в этих подкастах?
Да, участвовал.
Видимо, не в трезвом состоянии. Поэтому я готов принести свои...
Второй человек, это Ваня, так что он тоже в этом грязном деле.
Я готов принести извинения от этого подкаста всем женщинам, любимым, красивым женщинам. Вот. Подожди, а за что еще раз?
За то, что вы обсуждали, что женщины некрасивые.
Вы все очень красивые. Проблема всегда не в вас, просто проблема в нас. Мы как мужчины не всегда можем распознать и оценить красоту женскую. Вот. Поэтому, к большому сожалению, плохо реагируем на...
Короче, понятно. Быдло неотесанное. Все, закрываем. Закрываем эту рубрику.
Проблема с женщинами, я думаю, у мужчин, я не знаю, вот тебе придется как-нибудь нас вытаскивать из этого дела. Вот, так что, я думаю, проблема всегда, что мужчины живут в каком-то своем мире или фантазии, да, какая женщина должна быть, она красивая, все остальное там, и так далее. По сути, наши стандарты никогда или ничего общего с реальностью не имеют. Поэтому я надеюсь, я правильно изъяснился. Мне очень тяжело судить, потому что много вина.
Понятно. Ладно, не будем развивать эту тему, а то еще хуже будет.
Ну, не, я могу развить эту тему. Ты, главное, меня направляешь, чтобы я ее в правильную сторону развивал.
Не, я вот направить в правильную сторону не могу, потому что не я автор претензий. Я звал автора претензий в подкаст, но сказали, не приду.
Зря, их стоит. А вправить мозги стоит. Обязательно. Вот. Ну, у меня к женщинам никаких особо претензий нету. А вот, просто, я не знаю, там, Ваня чем-то недовольствуется, что там она как-то не так выглядит, что там не то работает, и как там, ну, у меня целиком, у меня большой этот стрит кред для к женщинам, поэтому просто бери и качай. Да. Я надеюсь, я в позитивном свете объяснил
Позиция.
свою позицию, да.
Позже узнаем.
Проблема не в женщинах, проблема в человечестве. Ну да ладно.
Угу. Что у нас там дальше по плану?
Что у нас по плану? У нас по плану типа вводное, в котором ничего нету, а потом о себе, там как чего идет, куда и так далее.
Ну, давай тогда. Открываем рубрику «Водное», ничего не было. Закрываем рубрику «Водное».
Не, ну как, ничего не было. Расскажи там, что у тебя было.
Что у меня было? Да, не знаю, что у меня. Все как обычно. Работа, суета, горстка факапов. Сейчас, если поднатужусь, может, вспомню какие-нибудь
Обязательно. Нужно вспомнить.
интересные, глупые истории. А я не рассказывал про историю, как чинили оптиковолоконный кабель. Я вот не помню, рассказывал эту историю
По-моему,
или нет.
нет, поэтому давай вперед.
Блин, я кому-то ее рассказывал. Рассказывал, то у меня вот такая вечная проблема, что я вечно одни и те же истории могу по второму кругу рассказать. И те, кто их слышал, обычно меня поправляют и говорят, типа, ты уже это говорил. Вот, я, короче говоря, пару месяцев, ну, это уже пару месяцев, в принципе, прошло там, как бы у нас иногда там, я в Jabber конференции состою, там есть, короче говоря, чуваки, там системные администраторы местные, там всякие по Linux и прочее. Мы там иногда собираемся, там сидим, короче говоря, там в китайском кафе, всякие эти вкусности кушаем и истории прикольные рассказываем. И мне, короче говоря, там рассказали такую историю. Вот. Кстати, ты снова отошел или здесь? Алло. Вот Женя хитрый какой, а. Алло.
Да.
Ты отошел?
Ты отбежал.
Ну, а как мне тогда историю сказать, если ты половину не услышишь, половину юмора не поймешь? Ты хитрый такой, а?
Я не хитрый, я смекальчатый.
Смекальчатый, как бы смекалочку как бы не оторвать, так это, знаешь, я видел такую видюшку такую, розыгрыш на радио, типа там, типа в гости в радио человек приходит, усадят, типа там ведущие ведут там, типа передачу, и ведущий говорит, а сейчас типа рекламная пауза, типа подождите сейчас вот 5 минут, типа и не переключайтесь, такие сами рекламный блок включают, и гости говорят, типа, чувак, ну типа ты сейчас посиди, мы сейчас тут отойдем, вот кофе тут взять, как бы сейчас придем, не беспокойся. И сами уходят, но при этом не возвращаются, сидят в соседней студии, смотрят, как чувак будет разруливать эфир, а там рекламный блок заканчивается, начинается дальше, типа якобы прямой эфир. И при этом сами же берут, звонят, голос не нагнали, и звонят, типа начинают там задавать там всякие какие-нибудь там вещи, там знаешь, типа, в таком духе. Вот. Ты, наверное, тоже, наверное, такого насмотрелся, думаю, сейчас, типа, этого, типа, сейчас убегу, посмотрим, как будет идти, как
Так
будет сам запуск.
инновации в подкастинге, понимаешь?
Инновации в подкастинге — это ты, когда все старые подкасты нарежешь на слова, будешь из этого генерировать индивидуальные новогодние поздравления. Персональные. А что? Дорогой Данил, поздравляю тебя с Новым годом. Дорогой Стрипко, Охутин, хуйлу, да, и пошло, знаешь, поздравление.
Не, это уже инновации в IT-сфере. У нас же подкаст-сфера, подкаст. Не верят. Не верят человек, а?
Короче, ты не отходи, то так я так долго не смогу так тянуть, а потом придешь там и с чем суть истории, так и не поймешь.
Так я просто нажму на стоп, и все, 2 часа, пора подкаст заканчивать.
Понятно. Так вот, короче говоря, заново, дубль два.
Ну, давай.
Короче говоря, собрался я как-то там, пришел на сходку там местных админов, они истории травили. И один системный администратор там рассказал, как он на работе работал, и как перед Новым годом чинили, короче говоря, оптиковолоконную сеть. Там суть такая, что это госпредприятие. У госпредприятия различные точки сбора информации, мониторинга там по всему городу, там, ну и пригороду. Предновогодняя суета, там уже ремонтники, техники уже там, короче говоря, перед Новым годом напились. И при этом отказал кабель оптиковолоконный, который где-то там в поле находится. Ну и, соответственно, на морозе нужно было его чинить. Пришли к технику. Техник, соответственно, никакой там. Еле как его двое человек в УАЗик, короче, загрузились. Поехали, короче говоря, чинить этот кабель. Приехали в чисто поле. Снега много, соответственно, как бы там, ну, нормально так холодно. Они приехали такие, ну что, надо как-то все это починить. Вот. Ну, как сделать так, чтобы сильно-то не замерзнуть? А давай кабель внутри УАЗика, просто, как бы, начнем сваривать, сварим, тепло жить, в тепле жить, сидим в УАЗике, жить, сидим нормально, как бы. Сели в УАЗике, прокинули через двери кабель, как бы, ему. Начали варить. Когда уже почти все именно подсоединили, поняли, что что-то не то. Кабель через УАЗик проходит. Представляешь, да, именно? Дверь открыта, кабель зашел, стык, кабель вышел.
Но
Ну,
решение-то
да.
простое. Чего они мучаются? Просто надо УАЗику крышу разварить и кабель выйти.
А там, насколько я знаю, оптиковолокно нельзя так дергать. Именно, ну, как сказать, его нельзя, как обычный кабель, перемещать, это, потому что там стекло вот это вот как-то ломается, и все. То есть его обычно жестко фиксируют, и только после этого как бы его начинают там как-то закреплять, иначе он сломается еще раз. Ну, в итоге как бы дубль 2. Ну, вот у меня вот чувство доживы, мне кажется, я уже в подкасте это рассказывал, так что, если что, кто-нибудь там в комментариях придет, скажет, что баян, опять одни и те же истории рассказывает.
Кто такое говорил? Никто еще такого не говорил.
Ну, в этом подкасте, знаешь, я в будущее смотрю, в этом подкасте придут, скажут, баян, уже говорил такое. На тему записи я тоже как-то недавно у меня, короче говоря, там проект клиенту сдавали. Соответственно, клиенту как бы перед Новым годом там облом было, там к нам в офис ехать, обучаться. Я говорю, ну ладно, как бы давайте мы вот, там видеоинструкцию сделаем, я там скринкастик запишу и все как бы. В офисе писать скринкасты это нереально, как бы, потому что там вечно звонки, вечно кто-то что-то говорит, обсуждает, как бы, ну, тихого места особо нет. Плюс постоянно приходит кто-нибудь там, дернет, типа, Саша, подскажи вот это. И в итоге, как бы, ну, знаешь, там, даже просто 15 минут не всегда можно посидеть, чтобы кто-нибудь не подошел, что-нибудь не задал вопрос. А если даже табличку повесишь, типа, там, тихо идет запись, отстаньте, там, все равно, как бы, кто-нибудь закосячит, как бы. Фиг с ним дома. Возьму домой, как бы, взял микрофон домой, пришел, сел, подготовился. Сценарий, соответственно, не писал, потому что как-то текст писать еще под это дело что-то как-то обломно было как-то. Вот. Сука, дубли 10 или 20, наверное, сделал. То запнусь там, то скажу какую-то хрень здесь, там. То у меня там какая-то фигня упадет аж на... Причем я как бы так сосредоточен, так включаю запись, начинаю говорить... А у меня под ноутбуком там подставочка такая была небольшая, чтобы как бы, ну, он там не сильно гудел, там, чтобы охлаждение шло и нормально, все остальное. Эта подставочка вылетает, как падает, и я прямо же сам испугался от этого звука так. И на записи это идет так. Ну, для добавления товара на сайт, ну, уже, блин, все упало. Эй, блядь, сука. Есть такой, если слышал, как бы еще давным-давно, есть такой аудиоприкол, типа про битву двух Икадзун, когда диктор пытается надиктовать.
Да-да-да, слышал.
Вот то же самое, я понял, почему чувак там вечно ржал, правда, я не ржал, я, блин, больше матерился и ругался, что запор это дубль. В итоге еле как бы сделал, при том, что еще... Видеоредактора у меня как бы нету, ну, как сказать, есть, но сидеть это монтировать, я что-то как-то мне это обломно. Вот, поэтому я делал все с одного дубля.
О, видишь, у тебя этот, прогревается душа к подкастингу.
Если бы.
Ну, здесь только перезаписывать не надо, просто, знаешь, вешаешь табличку на подкаст. Мы ничего не вырезаем и ничего не перезаписываем. Опа, и все. Вот такой лайв-шоу получается, со всякими факапами натуральными и так далее, косяками. Угу, извини, я...
Ну, вот как-то из того, что вспомнил, что было интересно. Вот, еще у меня, не знаю, из интересных прикольных проектов было как-то... Приходит, короче говоря, ко мне... Клиент говорит, типа, я тут, типа, адвокат, у нас, типа, тут адвокатская всякая такая, короче говоря, там, контора есть, и по законодательству российскому, там, вот все адвокаты, они там должны через какое-то определенное время, если они не загружены, на государство как бы работать, то есть, ну, как бесплатный адвокат, то есть, если там кого-то нужно защищать в суде, как бы адвокат приходит и бесплатно тебя защищает, как бы, вот. И чтобы, соответственно, этот весь процесс автоматизировать, типа, тут нам соседи из другого там как бы региона подарили программу, которая позволяет там вести график как бы всех вот этих вот адвокатских этих хреней. Причем еще клиент так весело так рассказывал, типа, мне сайт нужен. Я говорю, окей, а что там нужно? Ну, там чтобы расписание было. Я говорю, а что в расписании будет? Да не, у нас расписание есть. Я говорю, так все-таки сайт уже есть? Не, сайта нет, но сайт нужен. Вот так окольными путями выяснилось, что У клиента, короче говоря, чудо-программа есть, которая должна быть как бы, ну, из веба получает заявку, эту заявку перекидывают во вторую программу, которая позволяет им навести учет всех расписаний. Я клиенту говорю, ну ладно, давайте скрипты, как бы мы их типа вот запустим, столько это будет стоить. Я еще такой думаю, интересно, а там программа ну, как бы скрипты на PHP, а программа на .NET. То есть вот эти вот все майкрософтовские все технологии. Я такой сижу, думаю, интересно, как же это все на PHP интегрируется с вот этим .NET? Там, наверное, какие-нибудь базы хитрые, там что-нибудь записывается, наверное, какое-нибудь адское месиво, наверное. Ладно, фиг с ним, рискну, допустим. Начал запускать. Причем у клиента такое извращенное такое понимание о запуске сервера. Ну, им нужно, чтобы все было безопасно, супер секьюрно, как бы, поэтому нужно было ставить на его сервер. По серверу подключаешься там по RDP. Подключаешься по этому RDP, там, ну, как, соответственно, там винда крутится. А на винду, короче говоря, ставить там всякие Apache, MySQL, что-то как-то меня обломно. Я говорю, там чуваку там, ну, от клиента говорю, там мальчику системному администратору говорю, чувак, давай тебе сейчас тут VirtualBox вкорячим, типа, я там Linux запущу внутри, у тебя лишних полгига памяти есть? Говорю, да, есть, ладно, сейчас запустим. В итоге, короче, большую часть времени потратил я на то, чтобы запустить VirtualBox. Я еще такой наивный, такой, как бы, ну, сейчас я, типа, образ нарежу Linux, как бы, скачаю там архив 2 гигабайта, распакую, у меня все будет окей. Скачал, распаковал, запускаю. Оно мне говорит, типа, не запущу, с тебя архитектура не та. Я такой, пипец, подстава. Качаю просто диск там у Linux, запускаю. Он говорит, все равно архитектура не та. В итоге промучился, потом говорю, чувак, перезагрузи сервер свой, я не могу это сделать. Там нужно, короче, виртуализации всякие включить. Вот такие вот, короче, пляски с бубном. В итоге, или как этот сервер запустили. Я все это настроил, все это прописал. И понял, после этого самая такая фишка в том, что понял, что вся интеграция между веб-скриптами, которые получают заявки там на участие там в этих вот адвокатских всех делах, и программы на .NET, вот угадай, как они между собой интегрированы?
Через баш какую-нибудь там, не знаю, командную строку.
Нет. Они интегрированы через специального человека, который через веб получает заявку, берет эти заявки и переносит ручку .NET-программу.
Какая классная интеграция.
Ну да, как бы я так и думаю, понятно, да. Как это все автоматизировано.
Самое лучшее. Человек посередине.
Middle man, да?
Да, да, да. Кстати, посмотрел. Большое тебе спасибо.
Да, ты уже говорил про этот фильм.
Замечательная вещь. Кому нечего на Новый год смотреть, смотрите это.
Вот такие вот, как бы, неинтересные, скучные истории про факапы.
Мне интересно.
Ну, как обычно, пляски с бубном, а потом...
Вся жизнь, по-моему, это пляски с бубном. Нет?
Ну, и это тоже.
Поэтому почему нет? Замечательно. Просто у разных людей по-разному. Вот я тебе, например, могу рассказать про другие пляски с бубном.
Давай, рассказывай.
У меня
Все. История интересная у меня закончилась, но если я по ходу что-нибудь вспомню, я еще дорасскажу.
Последние 2 недели не особо были продуктивные, потому что мы там работали 3 дня, потом отдыхали 4 дня, потом опять работали 2 дня, потом опять отдыхали 5 дней. Вот. И ну, за это краткое время, пока мы, значит, работали, я, по-моему, целиком успел, как это правильно объяснить, похерить отношения с архитектом нашим в команде. Что у нас есть, значит, как это у нас компания работает, у нас есть разработчики, вот, то есть стадо разработчиков. И потом, значит, более маленькое стадо архитекторов. И каждой команде с маленьким стадом разработчиков выделяется по одному архитекту. Вот, этот архитект, видимо, должен за этим стадом присматривать. Вот, и значит, проделывать какие-то архитектурные вещи. Я не совсем понимаю, что именно должны архитекты делать, потому что, мне кажется, у нас архитекторы, они больше похожи на администраторов, чем на архитекторов. Вот. Ну вот нам не так давно, там сколько, месяц или полтора назад, выдали, значит, нового архитектора, потому что команда архитекторов, в смысле глава архитекторов, решил, что он будет, пардон, он будет всех архитекторов своих двигать между командами, да, чтобы они получили более широкое поле опыта и так далее, вот, чтобы не застревали в одной команде. И нашего, значит, старого архитекта, которого я очень любил и остерегался, его дернули от нас, но по другим причинам, раньше срока. И нам дали нового архитекта, который только недавно, относительно недавно, там, пару месяцев уже в компании, вот, у нас в команде сидит, но он как бы сидел там тихо и ничего не делал. Вот, и наконец, значит, он теперь стал нашим единственным оплотом надежды. Вот, и он понемножечку там что-то сидит и работает. Но он так медленно работает, что, если честно, я не знаю, чем он там конкретно занимается, помимо нашей команды, но все, что относится к нашей команде, происходит очень медленно. Да? То есть он там написать, там, я не знаю, скажем, 50 линий кода, он берет там неделю, да, там неделю, 2 недели. Вот. И он, скажем так, пришел из мира большого программирования, вот, типа там тоже какой-то там IBM или хрен знает, какую-то большую компанию, то ли GM, то ли, я не знаю, какую-то большую компанию. Вот, и я не знаю, каким образом его наняли, потому что как программист он мягко сказать, отстойщий. Вот, то есть я смотрю, как он программирует, и в принципе так, ну окей, ну окей, ну поправь. И на этой неделе, как произошло, значит, он работал над одной задачей, которая, в принципе, первую неделю, по-моему, или первые полторы недели все как бы оставляли его в покое, потому что, как бы, ну, окей, работает, работает, у нас там, ну, море другой работы. И вот подошло время, когда, в принципе, все закончили и стоят и ждут, пока он закончит свою задачу, потому что все последующие задачи, да, то, что там опять море задач, все как бы застыковано на его задачи. Вот, он наконец-то там под небольшими вопросами, типа, ну, когда уже будет закончено, он наконец дописал. Вот, и говорит, вот вам, значит, у нас процесс, когда перед тем, как код попадает в общий код, да, мы его просматриваем. Он, значит, выпустил, значит, на просмотр. Вот, и мы начали, значит, на небольшой его, небольшой код, мы начали задавать там десятки вопросов. Вот, а человек, он, по идее, канадец, но он из Индии, и, короче, теперь он как-то там в Америке очутился. И как-то он любые вопросы в сторону его кода, он воспринимает как-то очень, как это, defend, да, defensive, как это,
Защищает.
да, то есть, и, в общем, вопрос у него всегда, и до того, как он начал, значит, защищаться, и вообще у него вопросы немного, ну, на мой взгляд, да, вот, добавлю слово на мой взгляд, дебиловатые. Да, вот, ну почему, ну вот какая разница, ну почему, ну вот какая разница, да, один работает, другой говорит, разница, вот, и буквально вчера я с еще одним разработчиком, извиняюсь, за день до этого мы задали кучу вопросов по его коду, и я ему намекнул, мягко намекнул, говорю, слышь, вот этот вот метод, пожалуйста, не надо, значит, почему ты здесь пропускаешь параметры, и потом, значит, параметры не возвращаешь, ты просто меняешь параметры по, знаешь, по референсу, я не знаю, как это будет на русском языке. Знаешь, когда у метода метод ничего не возвращает, ты просто пропускаешь.
Ну, не по правилам метод работает, да?
Ну, это не совсем не по правилам, так можно делать, это абсолютно как бы так можно делать, но, скажем так, без хороших и резких причин этого делать в принципе не стоило бы. Значит, хорошему, как это, знаешь, по приличию, по, значит, культурным ценностям такого делать не стоит. Можно, работает, но не стоит. Вот, и, значит, я ему написал об этом, вот, он что-то мне написал, типа, там, ну, в принципе, я говорю, ну, отлично, значит, поправишь, типа, с намеком, напрямую ничего не говорю, только намеки, вот, на следующий день, значит, он наконец-то там это переписал, почему у него занимает такое долгое количество времени вообще писать, это поражает воображение, ну, ладно, вот, и, значит, на следующее утро, когда я пришел, я смотрю, он ничего не исправил. А мои комментарии, грубо говоря, просто тупо проигнорированы. Ну, я подумал, ладно, не буду я на него сильно обижаться. Давай попытаемся понять, может, я дурак. Да? Ну, я, может быть, совсем дурак, и не понимаю, что же он там на самом деле в этом методе такого магического делает, что требуется, значит, модифицировать данные по референсу. Может, я дурак. Вот, начал смотреть. Чем больше я смотрел на его небольшой метод, там буквально на 10 строк, тем меньше я понимал, потому что там два лупа, еще что-то, как название параметров непонятное. Вот, и я сижу, рядом сидит еще один, значит, разработчик. Я говорю, слушай, я не понимаю, что он тут делает. Ну, не понимаю. Ну, что значит не понимаю? Конечно, если сесть на бумажке и расписать, да, вот взять тупо, вот это вот, значит, луп, он делает вот это. На бумажке себе записал. Следующая строка вот делает вот это на самом деле. Потом следующий, значит, for loop, он делает вот это. Это все можно, это все понятно, да? Как бы проведи достаточное количество времени, ты разберешься. Ну, в программировании, да, поскольку пытаемся сделать более качественный код, такое не делается. Такой программист, когда смотрит твой код, он нужно прочитать один раз и в идеале все понять сразу. Даже не заходя на маленькие тонкости. Он просто сразу видит, да, здесь я это делаю, здесь я это делаю, здесь я это делаю, вот результат. Все. Вот. И чем больше смотрел на его, значит, вот метод единственный, тем больше меня просто выбешивало. И в конце концов я программистом посоветовался, и мы его взяли вместе и переписали его код. Буквально там уложились, мы успели все прочитать, все обсудить, все замесить. И все сделать буквально там час-полтора. Все переписали, все его говно. Вот. Потом у нас была долгая дискуссия, если мы, что мы с этим будем делать? Можем ли мы это, значит, обратно в репозиторий поместить? Ну как это? Человек там сидел и работал, а мы тут, извиняюсь, за полтора часа все говно переписали. И теперь мы его как бы просто вот этот код обратно вернем и скажем, ты дурак, а вот как надо было сделать? Ну как бы... Такая ситуация, понимаешь, нечеловеческая, как бы, не по понятиям, да, вот, не по понятиям. Ну, у меня, программист-сосед американец, который, значит, с большим опытом, он говорит, да пофиг, да, льем. Ну, и мы, короче говоря, залили. Вот, залили мы все обратно. И буквально, я думал, что этот наш несчастный архитектор, он даже не заметил, что произошло. У меня такой был план, значит, быстро обратно залить, скомпилировать, поставить, что все, мы все просмотрели, все замечательно, и просто код слить, чтобы он никогда даже не заметил, что произошло, черт, все, знаешь, улетело. Но он заметил. Он заметил.
Как красная кнопка сгорелась.
Да,
Код заменили.
он
Срочно
заметил.
защищать.
И началось. Мы потратили фактически, значит, если так мерить, потом пришел наш этот главный программист. Вот, тоже индус, Азиз. Вот, он потом пришел. Мы ему показали, мы это обсудили. Короче говоря, потом мне этот архитектор в чате написал, типа, а что не так-то? Ну, знаешь. Я стою, то есть я стою перед компьютером, и причем я стою перед компьютером, я не сижу перед компьютером, я стою перед компьютером с нашим главным программистом, с нашим этим другим программистом. Мы смотрим на это, я говорю, ребята, я не знаю, как человеку объяснить, что его код был менее читаемым, чем код, который сейчас, потому что сейчас код очень легко читается. Вот, я говорю, вы ему объясните. А он не знает, что это не я пишу, что это другие программисты пишут. И они ему пишут. А он обратно. Типа, ну вот раньше у меня была одна линия кода, а сейчас вы сделали четыре линии кода. Это же плохо. Мы ему обратно пишем. Ну ты понимаешь, теперь эти четыре линии кода, они очень хорошо и плавно читаются. То есть ты взял отсюда данные, втиснул их сюда, взял отсюда данные, то есть со второй линии, втиснул их туда, и потом у тебя в конце получился результат. То есть ты как бы последовательно, четко видишь, что конкретно, какие данные ты получаешь, и куда ты их пихаешь. То есть не надо в детали заходить, ты все видишь. А если ты хочешь в детали зайти, там настолько мало кода написано, что как бы все схватываешь сразу. Нет. Вы слишком много сделали переменных. Вы то, вы сё. А он не знает, что это как бы все. Вот, я уже там на нервах, меня трясет. Я, да, а в офисе сейчас никого нету перед Новым годом. Я уже там матером, знаешь, там, говорю, он дебил. Вот, главный программист такой, ты спокойно, спокойно. Я не знаю, как на эти дебильные вопросы ему даже отвечать. Я не знаю, как это делать, вы понимаете? Я не знаю. Вот, он говорит, все, типа, иди покури, вот, мы тут это, разберемся. Возвращаясь обратно, разобрались. В конце концов, это несчастный программист, в смысле несчастный, а наш главный программист, он сдался. Он уже в чате написал, так, чувак, короче говоря, давай, если ты хочешь, давай это командой, целиком командой, всей командой это обсудим. Ну, наш архитект не умный человек, вот, поэтому он такой, давай всей командой обсуждать. Ну вот, короче говоря, позвонил. И 20 минут всех команд, то есть мы всех сорвали, всех вокруг телефона.
А дальше как-то сцена в «Играх престолов», когда Джон Сноу подходит к табличке, а там написано «предатель», да?
Да. Короче, 20 минут ему объясняли. Мы ему объясняли, что так проще читается, что так красивее выглядит, что да, его способ работает. Но потом, знаешь, разбираю, здесь просто 20 минут всей команды, все теряют время. Потом главный программист, он зря вообще в программирование пошел, ему нужно было быть этим, как называется,
менеджером по порче кода?
Нет, не по порче кода, главным программистом надо было быть этим, те люди, которые, знаешь, разруливают спорные ситуации. Как это вылетело из головы? Дипломатом. О! Вот. И, короче говоря, он там уже с этим быдло-архитектором заключил сделку. Он говорит, ты знаешь что? Мы возьмем эти 4 линии кода, и мы их вынесем из этого метода и оставим одну линию кода. Мы там уже народ просто сходил с ума и катался по полу от тупизны ситуации, вот. Но, как бы, самое плачевное, что, походу, этот быдло-архитектор, этот говнокодер, он думает, что я это все сделал сам, я ни с кем не посоветовался, и, как бы, все это, знаешь, вот как так происходило, что, знаешь, я на него, типа, наезжаю. Что-то я против него. Вот, потому что...
Ну, так, конечно, ты хочешь на его место так подсадить его, там, хоп-хоп, типа, выкинули одного, и ты приходишь такой весь,
да,
чистый, светлый. Знаем мы тебя.
Я знаю, да. То, что мне архитектором просто так хочется быть. Вот Ване надо было, он как раз хочет архитектором быть. Мне до архитектора еще слишком далеко. Вот, но потом спустя 2 часа мы пошли на обед, все остальное, спустя 2 часа мы там еще носились, я ему написал в чате, потому что уже на другую тематику, говорю, чувак, нам надо, вот, спустя типа 2 часа, ответа нет, все, походу я его разочаровал до конца жизни, так что я думаю, мне в понедельник теперь этот, Меня, с одной стороны, я немножечко очкую, что теперь этот на меня кто-то будет зуб точить. Вот, но с другой стороны, я... Как таких людей нанимают, я не знаю. Это... Причем, как бы его наняли не программистом, да, там CD программирую, его наняли архитектором. То есть человек, который должен делать архитектуру системную. Это, и он такой тупой. И самое обидное, что он не просто тупой, он еще все это берет, знаешь, в штыки, типа, о, ты на меня гонишь. Это. То есть он не может реально посмотреть на картину. Я написал плохой код, и все программисты мне пытаются объяснить, что я написал плохой код. Наверное,
если он медленно код пишет, нельзя просто спустить на тормозах, чтобы он из-за него зафакапились сроки, и все шишки на него потом свалить. Высшему
Да.
настоящему руководству и все, не?
Ты знаешь, в типичной системе это, наверное, так и сработало. Здесь было две проблемы. Первое, у нас менеджер, значит, наша, и, кстати, она женщина, у нас менеджер по доставке проекта, да, она рулит всей командой. Она ни хрена в программировании не понимает. Вот, она рулит всей командой. И она всю команду просто гоняет. Даже я купаюсь на ее трюки. Сколько бы я ни этот. То есть она местами, то есть я это знаю, потому что я с ней на эту тему говорил, да, то есть она там выходит и, значит, допустим, там на одной неделе она так вышла и разыгрывает комедию. Нет, не комедию, просто драму. Такой, люди, что происходит? Мы не успеваем по срокам. Там, знаешь, просто на себе, блин, бюстгальтер рвет, там плачет, все остальное. Вот. Я уже такой, знаешь, у меня уже такие глаза по 5 копеек. Я ее после, значит, утреннего совещания вытаскиваю, там, кружку чая. Я говорю, слушай, ты расслабься, ну не переживай ты так, ну мы тут это. Говорю, да не, все нормально, мне просто нужно вас подгонять иногда. Вот я иногда выхожу и рву на себе, там, знаешь, бюстгальтер, потому что мне же нужно вам показать, как я себя чувствую. Правильно? Вот, ну, вот и все. А так все нормально, нет. Просто другим программистам надо видеть, понимаете, что надо работать. Вот и все. Она так разыгрывает. То есть она там всю команду просто, знаешь, держит так, железной рукой. Вот. Она, короче говоря, на сколько? 2 или 3 недели смылась отдыхать куда-то. Вот. И оставила, значит, нас, быдло программистов, как бы рулить проектом. Да? То есть она оставила задачи. Мы все эти задачи забульдозерили в первую же неделю. Вот. И потом мы сидим, как бы, а что делать? Делать-то нечего. Больше нам ничего не оставили. И потом срабатывает вот то, что, знаешь, вот это называется гибкая разработка. Маленькая команда талантливых и профессиональных людей. Вот. Когда их оставляешь в покое, они как бы начинают, знаешь, ну, надо дальше работать. И мы как бы сами идем и начинаем копать задачи. То есть там следующий набор задач, которые мы должны будем там делать, допустим, еще через 2 недели, да? Давай вот сейчас начнем делать, давай. И мы вот мы их вытащили, и как бы вот эта гибкая разработка рассчитана на то, что у тебя будут вменяемые профессиональные люди, да? И все похватали задачи и начали работать. И мы опять все закончили. И что-то не закончили, это вот осталось на этом быдло-архитекторе, который на этой задаче 2 недели сидел и еле-еле душа в теле, да? И мы все закончили, мы сидим на него смотрим, потому что его эта задача камень преткновения, который идет потом в еще кучу задач. И мы как бы вот просто понимаешь, и мы сидим и ждем. Я жду, пока он закончит, чтобы я мог закончить свою задачу. А другие люди ждут меня, потому что я должен закончить свою задачу, чтобы они там пошли уже, знаешь, разветвление. И как бы, понимаешь, ну, с одной стороны, да, можно сидеть и хуи пинать, но с другой стороны, если у тебя куча грамотных людей сидит, да, то, понимаешь, ну, как бы, если использовать традиционную систему разработки, да, вот эту waterfall модель, то да, мы, по идее, должны были сидеть и пинать там хуи. И как бы. А потом, когда начальник пришел, мы показали пальцем на одного человека, который это никак не мог доделать. Вот, и сказали, ну, как бы, да, это можно было сделать, но мы, как бы, знаешь, вперед, на баррикады проливали. Вот. Поэтому выходит вот такая ситуация, что разница, я думаю, в том, что в традиционной модели, да, то есть когда застопоривается, все ждут, когда придет начальник, главный человек, и скажет, окей, как мы разрулим эту ситуацию. В гибкой разработке такого нету. Нам не нужно ждать человека. Если завтра начальника собьет автобус или Икарус, или там, то разработка не останавливается. У всех достаточно знаний, чтобы дальше продолжать работать. Вот. И как бы, знаешь, вот, самоуправляемость, я не знаю, как это можно назвать, как это можно охарактеризовать. Но вот мы собираемся с этим маленьким пчелиным роем и говорим, так, а дальше мы делаем это. И все тут же разбежались и начали делать. И через 2 недели Это сделано. Потом опять собираемся роем, а дальше вот это, и опять все разветвились, и опять обратно. То есть, знаешь, вот как бы самоуправляемость, саморазработка, самоуправляемость, то есть нам не обязателен вот этот вот, знаешь, CNC-модуль, да, вот этот вот командный человек, командные, знаешь, там, мы можем сами управлять. И когда присутствует такой образ разработки, что происходит, это вот когда у тебя появляются плохие программисты, тупые, медленные всякие идиоты, они выявляются, знаешь, там, не через месяц, не через два, не через три, когда там реально, знаешь, все на него пальцы. Он выявляется буквально за пару недель. Вот так вот. Один спринт, пара недель, и все уже знают, что это за человек. Потому что если он там сидит, и знаешь, там... Все видят. То есть моментально. И как бы... Не знаю, вот. Как-то так. То есть мы не сидим на месте, мы пытаемся активно решать проблемы, и если начальника нет, мы решаем сами. Если была бы начальница наша, я бы подошел к ней и сказал: слушай, дебил. Вот, и как бы там бы она, наверное, что-то попыталась сделать. А так мы как бы командно решили, и, значит, во главу команды вставили меня, и теперь, извиняюсь, быдло-архитектор думает, что, видимо, я пытаюсь над ним поиздеваться или его работу получить, или еще чего-то, я не знаю. Вот как-то так.
Понятно.
У тебя таких проблем нет?
Каких проблем?
Ну, таких. Или там народ сразу к тебе, наверное, бежит жаловаться. Они там сами не разруливают проблемы.
Ну, в основном, да, на мне завязано, так что тут мне нужно автобусы бояться.
Ладно, давай сделаем паузу буквально на минуту. Я хочу.
Давай.
Хорошо. Так. О, еще забавный момент. Маленький, но это уже не на тему программирования. Сегодня 30 декабря. Да, у кого-то, правда, 31-е, но они живут не по тому календарю. Вот, у нас достаточно забавная погода. У нас плюс, по-моему, один на данный момент. Вот, и завтра планируется, по-моему, тоже хорошая погода. Плюс дождик идет, все остальное периодически. Вот, и только в понедельник, по-моему, может быть минус 4, но потом опять сойдет до плюс, по-моему, 3. А вот. И на прошедшей неделе как раз у нас, видимо, была такая непогода своеобразная, помню, до минус, обещали, до -2. Очень холодно, очень. Вот. И мы как раз сидели на работе, и тут к нам зашла одна женщина, я не знаю, кто она, что она, вот, но по выражению, как бы, по ее фразам и выражению лица, видимо, она какой-то начальник. Она такая, я как раз там после обеда там одеваюсь, она такая: ты куда идешь? Вниз. Тишина. Я такой: покурить. Она такая: ну, короче говоря, всем сказали ехать домой, потому что будет плохая погода. После 2 часов там будет, короче говоря, вообще все будет, везде будет гололед и так далее, и так далее. Всем домой. Вот. И мы с вами собрались и уехали. Там особо на работе никого все равно нету. Ну, очень забавно, да? Плохая погода, там будет дождь, и может быть даже будет гололед. Вот. Ну, так тепло проходит зима, очень тепло.
У вас же там ровная местность, сопок нету?
А,
Кигорчик.
особо нет, нет.
Но вам повезло. В Достоке постоянно какие-нибудь сопки, горки, из-за этого там стабильно раз в год зимой появляются на Ютубе видюшки, там как машины с горочки катятся, такие там первая, вторая, третья, шестая, и все так в один ряд, так
Шмяк, шмяк,
тюк-тюк-тюк.
шмяк, да.
Да, даже есть какое-то вирусное видео, там, короче говоря, тоже, ну, тоже как бы такая небольшая горочка, обочина дороги, там на обочине стоят машины, несколько машин, насколько я помню, там даже уже то ли ударились, то ли нет, и суть такая, что машина как бы катится, катится и остановиться не может, как бы, ну, там чувак, видимо, тормозит, но она тупо по голому льду скользит. И она уже так вроде уже почти остановилась, но вот-вот уже, короче говоря, она сейчас в машину. И тут, короче, какой-то чувак подбегает так вот перед машиной, так немножко встал, так ее руками так как бы, ну, облокотился, и она остановилась так. И все такие, типа, все, типа, остановил. Это как бы... Это отдельно, короче, нужно по запросу «Зима, Владивосток, ДТП» смотреть всякие видюшки. Как народ катается. Некоторые даже умудряются с горочки там на крышу переворачиваться. Там.
Да. У вас там вообще сколько сейчас?
Ну, я сейчас не в Владивостоке, но там, не знаю, ну, наверное, хер знает. Надо по информерам смотреть. Градусов 10, наверное.
Плюс 10? Или минус 10?
Сейчас, подожди. Я сейчас точно скажу.
Подожди.
Там снег минус 10, минус 10.
А ты где?
Я в 300 километрах от Владивостока. Я домой приехал.
В Японию?
Нет, 300 километров в другую сторону. 300 километров, мне кажется, от Владивостока до Японии нету. Больше там, наверное.
Да. Вот, но как бы такие у нас пироги. Ваня со своей зимней резиной, по-моему, он начинает нервничать, что он так много денег спустил на зимнюю резину, а зимы все нету. Вот,
ну. Ну, закон подлости, как только снимет, так сразу появится.
Да. Мы обратно ехали. Ваня, эту машину надо несчастную ремонтировать, ремонтировать, еще раз ремонтировать. Я не знаю, что там у него там с тормозами происходит, но пока мы ехали в этот дождь и непонятно что, вот, нажимаешь тормоз, у него, по-моему, это только одно переднее колесо тормозит, или оно намного больше тормозит, чем другое, и машина так вправо так. Забавно. Очень забавно. Но опасно. Не делайте такого дома. Мы профессионалы. Мы делаем это на закрытой трассе. Так. Шутка не удалась. Дальше едем.
Как-то, знаешь, я насмотрелся уже на всякие там смятку машины по городу. Так что мне как-то не хочу это такое шутить.
А.
Что-то не видел, я же комментарий скидывал, там, знаешь, когда автобусы там из-за ограждения так вылетают.
Да-да-да, я помню, ты присылал, забавно было. Ну, мы люди такие рисковые, так что посмотрим, как пойдет.
Ну, если ты рисковый, приезжай зимой, покатайся у нас по городу, тут весело будет.
Ну, машину дашь, тогда будем кататься.
Ну, я думаю, если через годик, то там курс доллара-рубля такой будет, знаешь, как это сейчас заново форсируют, так как доллар там уже по 73 рубля. Ну. Форсируют такую сценку, такую из фильма там какого-то там, где типа чувак стоит, типа, ну, такой дикий запад, там поселение, там девушка такая говорит, типа, с тебя доллар. И чувак такой достает доллар. Все такие, это же целый доллар. И все такие шляпу снимают. Один малой такой стоит, такой шляпу не снял. И вот такой, папаша такой бьет, ты сними шляпу, целый доллар. Вот это то же самое. Приедешь, доллар положил, машину купил.
Да.
В принципе, с учетом курса. Если вот тупо взять, допустим, машину погонять какую-нибудь убитую в тло, купить именно вот. Я думаю, в рамках 50 тысяч рублей можно какой-нибудь драндулет найти. Делим это на, ну, грубо говоря, на 70.
Да.
Это 700 долларов. Ну, если так округлить в меньшую сторону.
Отлично. Приглашаешь, я смотрю. Смотри, приеду же.
А ты только с деньгами приезжай. И гуманитарной помощью. Адерол только не бери. Тут такого не любят.
Как это так? Мы же тебе уже выслали. Ничего не приходили?
Ничего не приходило.
Ну, значит, после Нового года придут люди. Так. Ну что, я хотел зайти в какую-нибудь такую забавную рубрику. Типа итоги года, да, и что в подкасте произошло. Но что-то у меня как-то в голову как-то что-то не лезет. Что за последний год такого массивного произошло? Мы переехали на WordPress, да?
Это очень большая тема.
Да, если я не ошибаюсь, уже у меня сейчас это в сметку все. По-моему, значит, нас этот стрип-код покинул, да, в этом году, если я не ошибаюсь.
Ну да.
Вот,
так ой, что... ой, еще я... Так, сейчас я смотрю. Допустим, вот Toyota Mark II 86 года. 44 тысячи рублей.
Не, ну это для самоубийц, я не самоубийца. Он такой зимой ездит. Это...
Nissan Cedric 1987 года.
Какого? 87-го?
Да. 40 тысяч рублей, 150. Максик, 2 литра, бензин, механика. 100 тысяч километров.
Да, неплохо. С правым рулем?
Скорее, с правым рулем.
О. Что у нас еще произошло за этот год? Виктор уехал куда-то в непонятном направлении. В этом году или в прошлом году, я не помню. Ты тоже не помнишь?
Не помню. Это надо грепать SQL запросами по постам, где последний раз его ник упоминался.
Ах, программисты, а? Что за люди? Грепы по постам. Что еще хорошего произошло? О, у нас появилось наконец-то красивое, официальное, замечательное лого. Мы в этом году восстановили наконец-то все бывшие, всех бывших пользователей Арпода.
Все мертвые души.
Все мертвые души, да. Поэтому у нас теперь огромное количество пользователей на сайте мертвых.
Которые ничего не качают и ничего не делают в виде донейшенов.
Да. Но есть. Поэтому если вы хотите восстановить своих пользователей, пишите. Что еще такого вдохновляющего произошло в этом году? По-моему, больше особо ничего не произошло.
Надо в следующем году записывать. Что ж такого адского было?
Ну вот, кроме пары вещей, то вроде ничего больше такого адского и не было. Вот, так что год, по-моему, прошел достаточно мирно и тихо, и хорошо. Вот. Надеюсь, он у вас так тоже прошел. Ну что, к новостям тогда двинем или как? Или у тебя есть альтернативная тема?
Давай.
На что-то более такое движушное. Новости. Так, первое. Что у нас там первое было, да? За $100 в тюрьму. Очень забавная тема. Я ее, по-моему, запостил очень давно. Вот. И я буду по памяти рассказывать, потому что так. Читать у меня сейчас не очень хорошо получится, потому что у меня экран размыт. Вот. Значит, чувак, походу, попал в тюрьму за $100. Теперь интересно, как он попал в тюрьму. Он, значит, решил нажиться на бирже бумаг, но очень забавным способом. Он создал левые твиттер-аккаунты. Левые твиттер-аккаунты, по-моему, двух контор, если не ошибаюсь, может быть, трех там. Кто прочитает, поправьте. Вот, и названия были очень похожи на, значит, названия настоящих компаний, которые по-настоящему занимаются, значит, исследованием, значит, биржи ценных бумаг. И потом он, значит, через эти фальшивые твиттер-аккаунты начал, значит, про разные компании писать всякое говно, типа, у них там это не выгорело, а этих сейчас буду, значит, как называется, ФБР, типа, там, или FDA, их, значит, их продукт не прошел и так далее. Вот, и начал такое дело постить, после чего, значит, акции этих компаний, соответственно, рухнули. Вот, и он, по-моему, через сестру или там подругу, я не помню точно, вот, купил несколько акций, соответственно, по дешевке, И потом их продал, соответственно, когда все поняли, что беспокоиться не о чем, и все это подстава, он, значит, дело все продал. И он продал, по-моему, с двумя или с тремя компаниями, я точно не помню. Вот, но его, по-моему, достаточно быстро нашли, и его достаточно быстро посадили, или еще, может быть, не посадили, но посадят. Вот. И самый банальный момент всей этой истории, что как раз он заработал, по-моему, около $100 на всем этом. То есть
Это
тысячи.
все про происки Умпутуна. У него, он же сейчас там работает над, ну, как бы у него там какая-то Uber-система, которая по хитрым алгоритмам вычисляет все такие, как бы, злоупотребления системой, чтобы люди зарабатывали там на купил-продал, купил-продал. И потом, соответственно, как бы всех, кто там, кто-то что-то наспекулировал, их всех садят.
По-моему, Путун не любит настоящий открытый рынок. Люди так и должны спекулировать.
Ну, не знаю, он как сказать. Он там не то чтобы не любит, он просто там, как я понимаю, такой типа стартап, который по всему законодательству проходит, как бы, ну, именно, и учитывая все законодательства, все вот эти моменты просчитывает и выдает результат еще где воруют или наторговывают ну, так сказать, накручивает себе денег.
Интересно. Ну вот, видимо, товарищ Амфутуны посадил. Забавно все-таки. Причем обидно, что всего из-за 100 баксов. Тебе так не кажется?
Ну, знаешь, как это там. У нас тут тоже в России, получается, одна тетка там что-то на то ли 2 миллиарда, или около того там что-то наворовала, или там растратила. Ее освободили. И каждый раз, как новость выходит о том, что типа там чувака там за мешок картошки посадили, там вставляют в комментарии фоточку этой тетки, которая улыбается, типа так смеется. Типа, нифиг был, типа, ну, типа, если мало своровал, то посадят, а если много, то уже, как бы, знаешь, ничего не сделают.
Да, обидно. Ладно, к следующим новостям. Следующим. Apple и, подожди, Google и Apple переносят, значит, серверы в Россию. Вот мне кажется, позитивная новость. Ты как считаешь?
Да какая-то она негативная.
Ну, смотри, на самом деле достаточно забавно. Вообще, я про это слышал. Фишка в том, что Россия, насколько я понял, пропустила законодательство, в котором говорится, что, значит, все вот эти социальные компании и все остальное должны хранить российских пользователей на российских серверах в России. Опа. То есть, другими словами, вот ты зарегистрировался на Фейсбуке сейчас, твои данные хранятся в России.
А это жестко не проверяет, поэтому там как бы такой туповатый закон. Ничто мне не мешает в любой момент взять и данные еще засинхронизировать на какой-нибудь другой сервер и бла-бла-бла.
Не, синхронизация, я уверен, что вполне работает. Потому что было абсолютно глупо и тупо исключительно на российских серверах хранить данные пользователей российских. Но суть в том, что несмотря на это, тебе теперь, если ты какая-нибудь, не знаю, Facebook-компания, да, тебе теперь обязательно в России, значит, хостить свои данные с российскими пользователями. То есть, как бы, Россия, мне кажется, наконец-то в какой-то мере сообразила, как создавать искусственный рынок. То есть, знаешь, у меня есть некоторые аналогии в голове, но вот как-то очень красиво получается, что в принципе, да, я уверен, что на компьютерном уровне, если на это дело смотреть, то что получится, конечно же, эти данные там в России никому не срались, по крайней мере для, значит, бизнесов американских. И, скорее всего, конечно же, данные российских пользователей существуют по всему миру, где у них находятся центры, да, то есть если у них там центр находится в Неваде, потому что там дешевле электричество, будет центр в Неваде, и будут там сидеть эти русские пользователи, и там они будут все обрабатываться. Но при этом копии данных русских пользователей будут все равно находиться также еще и в России. Вот, что создает просто искусственный, можно сказать, относительно бесполезные для компаний, знаешь, бесполезные растраты. Вот, но для России это такой заработок, искусственно созданный заработок.
Да, ну, заработок на чем? На серверах, что ли?
Да, а что нет? Не, ну помимо
Так
друг.
сервера-то закупаются-то в долларах, на из-за рубежа. С учетом курса доллара, мне кажется, тут как бы особо заработка тут
Но
нет.
это теперь будет хоститься, скорее всего, российскими компаниями, да, в России. То есть какие компании сейчас предоставляют хостинг данных в России?
Что значит хостинг данных России? Кому надо, они в России могут купить. Просто России сервер физически как бы, ну, дороже держать.
Да, я согласен. Деньги для российских пользователей, для российских сисадминов. По-моему, отличная идея для стартапа.
Все в России переносить.
Конечно.
Силиконовая долина в России, да.
Ну, как бы, знаешь, законодательство уже как бы сделано. Осталось только сделать в России какую-нибудь хостинговую компанию, которая будет стоить копейки, да, и туда все перемещать. То, что там к тебе придут или приедут, это уже отдельный момент. Вот. Ну, зато можно создать достаточно интересный бизнес.
Нет, знаешь, как в этом, типа, там какая-то притча такая есть, типа рыбак ловит рыбу и все, типа. Ну, а к нему мужик подходит и говорит, типа, да, может быть, тебе две удочки, чтобы ты в два раза больше рыбы ловил? Не, не надо, мне хватает. Ну зачем? Ты же можешь сейчас как бы в два раза больше рыбы наловить, потом ее продать, потом взять, купить сеть, еще больше рыбы наловить. Потом ты наймешь несколько человек, посадишь их в лодки, они сетями еще больше будут рыбить. Потом ты откроешь целую сеть и рыбопромышленную компанию, которая будет делать там продукцию из рыбы. Мужик говорит, не, мне удочки достаточно, а то сделаешь это все, потом придут с проверками, с маски-шоу, отберут все, как бы, и еще и должен оставишься в тюрьму посадить. Не, мне лучше так, мне удочки хватит ловить. Я, конечно, очень скомканно сказал, но суть примерно такая.
Да. Не знаю, стрип-кода не хватает. Он бы сейчас тебе объяснил, что не приедут маски-шоу и ничего не будет. Все будет хорошо. Кстати, к тебе еще маски-шоу не приезжало?
Да пока нет, если бы приехали, я думаю, то бы уже бабы узнал бы это по отсутствующим связям со мной, знаешь, ну, что-то долго не отвечаю, да? Ой, сервер кто-то не проплатил. Ой, странно-то как.
Да. Бизнес в России. Ну ладно. Следующая новость про блокировщики под iOS 9. И, к сожалению, статья очень старая. И, скорее всего, большинство вещей, которые в сети описываются, уже абсолютно аутдейтнуты и никому не нужны. Вот. Но мне она настолько понравилась еще некоторое время назад. Я не знаю, кто там активно следит, значит, за происходящим в интернете, да, но если вспомнить, да, по-моему, еще 2 месяца назад началась вот этот вот какой-то там своеобразный путч в том, что реклама достала. И реклама достала до такой степени, что люди уже,
Там
знаешь.
же, путч начался не из-за того, что реклама достала, а началось из-за того, что разрешили встраивать вот эти системы перехвата внутри iOS. То есть можно было разрабатывать. До этого нельзя было такое делать. Тебя операционка не позволяла вклиниваться, чтобы вырезать сторонние вещи. А сейчас это есть, поэтому она и может работать.
Да, но значит, до этого момента, то есть это все зрело. Кстати, что наводит меня на очень грустные мысли, что я
Ну, мне
забросил.
кажется, зрело тут, как бы, я опять же слушал всяких там умных людей, и там, знаешь, такой намек был, типа, что Apple это все сделала для того, чтобы, вот представь, соответственно, на мобильниках вырезается лишняя реклама из Гугла, соответственно, у Гугла резко, ну, не то, что резко, но процент прибыли падает.
Да.
Видишь, какая многоходовочка?
Конечно, ну, мне кажется, в таких вещах всегда многоходовочка, но я скажем, я не эксперт в этой сфере по одной простой причине, да, я пользовался всякими блокировщиками очень долгое время, и даже в свое время я написал небольшой блокировщик для macOS, который не получил света. Мне, кстати, надо будет переделать эту программу и выпустить как-нибудь. Вот я, кстати, если хочешь поучаствовать в стартапе, то давай. Жми мне на башню, потому что мне программа-то у меня готовая, да, валялась до последней операционной системы El Capitan, в которой я обнаружил, что моя программа больше не работает. Хорошая новость заключается в том, что я написал несколько программ, вот, конкретно две программы. И шняга в том, что моя старая программа, которую я очень-очень-очень-очень-очень давно написал, она все еще работает, что подтверждает, что я могу новую программу немножечко поправить, в принципе, я догадываюсь как, вот, и можно будет, в принципе, запаковать и продавать как отдельный продукт. Но не в этом дело, сейчас знаешь, не о собственной выгоде речь идет, а идея в том, что как бы все вот это вот рекламная индустрия, да, и проблема с рекламой зрела очень давно. И, как бы, видимо, из-за, я не знаю, так подвернулось, можно сказать, что даже Apple, да, решила, что, по-моему, пора включить блокировщики, допустить блокировщики, да, в систему. И, значит, помимо разных блокировщиков под браузеры, которые были и существовали еще долгое время, которые сейчас все больше и больше, по-моему, набирают обороты, то сейчас уже вот, наконец-то встроили в последнюю iOS блокировщики. И я лично радуюсь, я очень много радуюсь, хотя, кстати, не все эти блокировщики не так хорошо работают, как хотелось бы. Но, по крайней мере, они, значит, дают какую-то свободу действий, потому что реклама на некоторых веб-сайтах действительно просто... Ты помнишь времена? Вот тебе хорошие аналогии из прошлого. Ты помнишь времена, когда были всякие поп-апы, да, то есть тупо открывалось, значит, окно, да, с рекламой. Ты помнишь эти
Но,
времена?
смутно помню.
Вот. И в конце концов, то есть все это привело к тому, что браузеры рано или поздно, у них появилась опция блокировать поп-ап окна. Ты помнишь?
Ну, она и сейчас есть, как бы.
Она и сейчас есть, да, то есть это все еще остается. Но вот это вот, знаешь, исторические, знаешь, остатки от того, что было. Я, например, прекрасно помню, когда там в Firefox это дело появилось, то есть это было такое жизненное спасение, и, по-моему, сначала даже по дефолту это не было включено, вот, и тебе приходилось в опции заходить и говорить блокировать поп-ап окна, вот, и после этого, но это все пришло из того, что, значит, вот эту рекламу пихали нам в сопло уж совсем нагло. И мне кажется, что сейчас по аналогии то, что произошло вот то же самое, да, когда добрались до того уровня, что уже все, не могу, и резко произошел взрыв вот этих вот всяких блокировщиков. Ну и,
Ты
соответственно...
помнишь такой сайт зайцев.нет? Не знаю, заходил когда-нибудь на него, музыку
Да,
качал в древние времена?
не помню, если честно.
Ну, эти небольшая история. Давным-давно я, когда к интернету подключался, как бы там в первое время, я просто слышал про этот сайт зайцев.нет. В то время iTunes всяких не было. И там, соответственно, куча MP3-шек было. То есть заходишь, качаешь, но при этом реклама там была до жути. Там все было в рекламе, как бы. Поп-апы всякие, адские поп-апы и так далее. Такой там трэш был дикий. Но это было, как говорится, там 2007 год или около того. Вот. Там море реклам было. Я, может быть, потом попробую скриншот найти, как бы, чтобы показать, как это выглядело. И недавно мне, короче говоря, там для новости, ну, как бы, чтобы в комментарии запостить картиночку, нужно было, короче говоря, найти пример такой тупой рекламы там из всяких баннерочков. Я начал рыскать по сайтам, чтобы найти эту рекламу, а этой рекламы нет почему-то. То ли ее перестали показывать, то ли я не на те сайты. Я такой думаю, вот, блин, когда надо реклама, не покажут же такую-то тупую рекламу. Они всякую другую там показывали. Я думаю, я вспомнил такую, зайцев.нет. Надо, наверное, туда пойти. Там по-любому эти баннеры, их куча, наверное. Я такой радостный, такой набираю зайцев.нет, захожу. И грузится чистая новая страница. Они уже давным-давно сделали редизайн, и там этой кучи рекламы уже нету. Потому что, видимо, наверное, уже не то чтобы достал, видимо, наверное, уже доход от такого уже вообще ничего не дает, поэтому они тупо это все поменяли. Я такой расстроился, такой, блин, ушла эпоха, как я давно тут не был, что уже тут редизайн успели сделать и всю рекламу снести.
Да. Ну, как бы я не уверен, как к этому отнести, но мне кажется, потому что, по-моему, по некоторым там статистике 15 или даже 20 уже процентов интернета, да, то есть интернет-пользователи блокируют всякую рекламу, по крайней мере, на десктопах. Вот. И то есть, например, на Ростехника замечательный веб-сайт, да, технический, из которого я, кстати, беру очень много статей. Если кто-нибудь не заметил, пойдите посмотрите, очень много ссылок на Ростехника. Вот у них некоторое время назад пролетала как раз статья на тему, что, смотрите, мы знаем, вы блокируете нашу рекламу, но мы интернет-издательство, и если вы будете блокировать рекламу, мы не можем, значит, сами себя поддерживать, правильно? Ну вот, и как бы эта тема обсосалась, и, например, у меня в блокировщиках прописано, раз техника, да, пропускать рекламу. Но у них реклама сделана прилично. Даже когда я там сижу с айфона и смотрю, прочитаю их сайт, то есть реклама сделана прилично. Не так, что, знаешь, типа, пихают со всех углов, со всех направлений, поп-апы и хрен знает что. Вот, но, как говорится, извиняюсь, некоторые люди не знают меры. И поскольку большое количество всяких вот этих блогов просто злоупотребляют рекламой, то, соответственно, вполне рациональный ответ от пользователя интернета, который говорит, ну хорошо, вы будете так, а мы вот так. Мы просто тупо заблокируем всю рекламу у нас в браузере. Опа. Вот. И что потом впоследствии большие дебаты были и все остальное. И как раз под это все выкатила последняя OS 9, где, да, где вот позволили фильтровать контент. Вот. И я этому жутко рад. Я надеюсь, что это потом не откатит куда-нибудь. Потому что, ну, я не знаю, это просто, знаешь, бесконтрольная, совсем бессовестная реклама уже на данный момент. Вот. Ну, это мое личное мнение. Короче говоря, если у вас есть нужда и желание, то в iOS 9 теперь замечательный, значит, контент-блокеры есть. Статья уже устаревшая, поэтому вам придется, скорее всего, найти что-то более новое и посмотреть, какие, значит, возможности у вас есть, да, какие блокеры доступны в магазине iOS Store. Вот. Но я, по-моему, один или два ставил, не на свой телефон, к сожалению. Вот, но они работают достаточно хорошо, и очень хорошо даже. Ты, кстати, себе не можешь такое запульнуть?
А у меня старый iOS.
Mm.
Я одного на 4S нет смысла ставить новый iOS, потому что дико тормозить и прочее.
Она будет тормозить, я тебе сразу скажу, потому что я проапгрейдил для своей жены на iOS 9 и для мамы на iOS 9, чтобы блокировать рекламу всю эту жуткую.
Ну что, прям так на телефоне много рекламы, что ли,
Да,
показывается ее?
конечно. Там
Не
нету
знаю.
в айфоне нету никакого не было никакого, извиняюсь, пардон, не было никакого способа блокировать рекламу вообще, потому что у тебя раньше был, первое, один браузер, Safari, с которым ничего нельзя было делать, а те браузеры, которые раньше выходили, они все равно не могли ничего делать тоже. А на Chrome уповать нечего, потому что ему, извиняюсь, блокировать рекламу вообще незачем. Вот, поэтому да, мобильная реклама это была самая, ну, вообще, То есть, потому что если посмотреть, те пользователи, которые важны, а пользователи, которые важны, это всегда всякие iPhone, iPad пользователи, iOS 9. Потому что если посмотреть, сколько они тратят денег во всяких магазинах, посмотреть на Android пользователей намного больше, но они тратят намного меньше. На у iPhone пользователей наоборот, их намного меньше, зато они тратят намного больше. В итоге, соответственно, под них намного лучше делать рекламу, да, потому что они скорее всего, будут первые. У них нет выбора, кроме как ее смотреть, и второе, все равно они купят что-то. Вот, соответственно, да. И вот с выходом iOS 9 это все перевернулось. И, на мой взгляд, это очень позитивная вещь. Очень позитивная вещь. Просто не могу достаточное количество, пардон, восклицательных знаков поставить. Но система тормозная.
Не знаю, я как-то редко блокировщики рекламы использую. У меня они вообще, насколько помню, вообще не стоят практически. И фишка в том, что я как-то заметил, знаешь, что как-то на сайте там рекламы в принципе немного. То есть там принцип такой, что если ты не авторизован, то у тебя пару баннеров показывается. Если ты авторизован, то баннера могут, кажется, показываться, но при этом, если ты авторизован и у тебя платная подписка, то у тебя практически этих баннеров нету, и, соответственно, сайт полностью чистый, у тебя только контент. Но при этом редакция может еще выставлять спонсорские материалы. То есть, когда приходит там человек, говорит, типа, я хочу спонсорские материалы заместить, платит деньги, и твой материал публикуют на главной. И я такой захожу на главную, вижу новости, раз, два, три, четвертую пропускаю. 5-6 прочитал. И так вот несколько раз так страничку обновлял. Четвертую пропускаю. Я даже не вчитался. Там просто была фоточка такая, там девушка сидит за столом, что-то там, и все. Ну, там, типа офис такой, девушка сидит за столом, и все. Захожу в другой раздел, там, где всякие офтопик, там, где всякие там срачи идут и так далее. И там смотрю срачик, типа, к одной из новостей спонсорской, оказывается, отключили комментарии, чтобы никто не мог там негатив высказывать, что реклама говно, потому что там рекламируется какой-то там говенный сервис. Я такой думаю, а что это я этой рекламы не видел? Странно как-то. Захожу на главную, всматриваюсь и понимаю, что вот эта четвертая новость, я ее автоматом пропускал, при этом как бы я даже не видел, что там плашка стоит, что это платный пост рекламный. Как бы я думаю, ну, нормально. И блокировщиков рекламы не надо.
Кстати, между прочим, South Park, по-моему, потратил целый эпизод, издеваясь над всей этой рекламой.
Ну да, я, правда, это еще 19 сезон не смотрел, я там сначала сейчас все пересматриваю.
А, ну, обязательно. Там такой маразм, что там.
А там сезон, когда сезон закончится?
Ну, по-моему, закончился.
Уже закончился? Начинал скачать.
Я не уверен, сейчас идут все эти праздники, у меня все закончилось, поэтому я не уверен, но, по-моему,
Ну,
закончился.
мне осталось 8, 9, 10. Дальше я все смотрел, и 19.
Ну, они там как раз над с этой рекламой издеваются. Ну, контекстные новости я, кстати, стал тоже замечать, потому что я тусуюсь на всяких. И я уже начал. У меня зреет внутренняя ненависть небольшая. Я в последнее время подсел на сайт, называется это «Джалопник», да, но это в основном про всякие автомобили и все остальное. Вот, но я на нем уже протусовал достаточное количество времени, что я начал на этот сайт точить зуб. По одной простой причине, что первый контент, как бы сказать, не совсем по духу. Вот. Там проблема с контентом в том, что у них есть очень хорошие статьи. Типа там, допустим, про субмарины или там про самолеты и там еще про что-то, ну, интересные, про автомобили периодически, но также есть большое количество контента, где они просто агрят юзеров, типа, а вот, допустим, самый плохой там опыт у механика, когда у вас было, и там, значит, статья совсем короткая, то есть в форме вопроса, и потом в комментариях просто, значит, то есть контент генерируется пользователями, да, то
Ну,
есть
как
рассказывают байки.
все просто. Как бы народ пишет там всякое такое, комментирует, срачики, просмотров идет больше, а потом счетчики снимаются, метрика, статистика, и рекламодателям показывают. Видите, как у нас много просмотров?
Вот именно, да. И такие статьи меня раздражают, потому что периодически я на них натыкаюсь, что я думаю, что они написали качественный контент, то есть они провели какой-то там поисковые работы, да, анализ, а потом какой-нибудь автор написал грамотный контент, да, в таком ключе, что вот. Но этого не происходит, потому что они просто вот кидают такой вопрос, и потом идет срач. Ну, плюс-минус очень цивилизованный срач.
На YouTube есть такой этот канал, там постоянно такие вот, наподобие таких вбросов делают, чтобы народ агрился, там как бы, и там в итоге 10% дизлайков, 50% лайков, и там, и народ там, знаешь, просмотры там налетают только так, и куча срача в комментариях.
Да,
и, ну... И там как бы чем больше просмотров, тем больше там дохода от партнерки YouTube.
Там фишка в этих статьях, не совсем срач, там просто комментаторы заполняют контент, да, то есть, например, да, то есть буквально несколько предложений, которые, значит, явно налиты водой, типа, какой у вас самый худший опыт с механиком, да, вот, и там, естественно, я не знаю, там, параграф этого размытого вопросительного знака, и потом у тебя вся статья фактически это одни комментарии, потому что люди присылают байки всякие, а у меня вот это произошло, у меня вот это произошло, что, в принципе, очень интересно читать, но от сайта, от подобных сайтов я как бы не совсем, я не хочу читать комментарии пользователей, всякие байки. Я хочу, чтобы, значит, все эти байки собирались заранее, и потом писался качественный контент. Ну да ладно, не в этом суть. Другая суть, что, значит, первая статья, это действительно у них есть качественные статьи, где они собираются и пишут о своем опыте. Второе, потом они, когда агрят пользователи пишут о своем опыте. И потом третье, у них я периодически стал замечать спонсорный контент. Да, контент от спонсоров. И вот три типа статей. Вот. И как бы и все остальное, да, вот, очень много вот этого спонсорского контента. Вот, который явно они там, знаешь, не пишут плюс-минус, знаешь, unbiased, как это будет по-русски, непредвзятый материал, они просто вот толкают какой-то продукт конкретный. Вот. И меня это начинает немножечко вымораживать на эту тему, но не знаю. Наверное, как в South Park говорил, да, значит, реклама эволюционировала до того, что теперь реклама теперь этот, стала людьми. Тоже они там, знаешь, там, типа чайка, как они сказали, значит, реклама на русском, я даже не знаю, как это будет, да, то есть эволюционировала до той степени, что реклама стала людьми. Люди, которые с тобой разговаривают, думают, что это человек, а на самом деле они толкают медленно рекламу какого-нибудь продукта. Вот. И... Ну, как бы, ладно, не в этом суть, но шняга, что, в принципе, мне кажется, это такая больная тема, проблематичная. Наконец-то, мне кажется, ее начали толкать в правильном направлении.
Ну, сейчас блокировщики рекламу, всю рекламу заблокируют, и вся реклама переедет в фильмы, в product placement.
А я не знаю, кстати, как часто ты, например, на YouTube, я, например, провожу много количества ночей, да, с женой в постели, с айфоном, и мы смотрим YouTube всякие там этот, ролики и все остальное, и если раньше было очень мало рекламы, то сейчас реклама постоянно идет, то есть это ничем не лучше, чем смотреть телевизор, я не знаю, если ты это заметил.
У тебя такого нет, что реклама быстро грузится, а потом ролик так, загрузка.
Ну, такого еще не наблюдал, нет.
Я где-то видел такой, типа, а почему это на YouTube реклама мгновенно грузится в хорошем качестве, а ролик потом долго догружается на 240p в качестве?
Ну, вот, да, я что-то стал как-то так, не знаю, меня это тоже начинает вымораживать, но как бы... С одной стороны, все правильно, как бы идет все в правильном направлении, да, то есть и заблокировали один путь, найдут другой путь, вот, но как-то, я не знаю, на мой старопердучий момент, да, или старопердучую личность, да, для меня это очень тяжело переживается, но ответ, по-моему, приходит все-таки. Ну что, чем добавишь или к следующей статье?
Давай к следующей.
Следующая статья. Старая, кстати, статья. Вот, помнишь, в ноябре я ее закатал, да? Помнишь, когда, значит, в Париже постреляли народа? Анонимус наконец-то вылез и сказал: мы объявляем войну на ISIS. Вот, так что будем мочить ISIS. Конечно, все потом, по последующие несколько дней долго сильно ржали над Анонимусом. Типа, да что вы можете сделать и все остальное. Вот, ISIS даже потом прикольнулся над Анонимусом, сказал, что типа, да, знаешь, что вы можете сделать. И, в принципе, сейчас уже на данный момент все это дело подутихло, но мне кажется, достаточно интересные моменты промелькнули с этим делом, потому что Анонимус реально, по-моему, подорвал, по крайней мере, их интернет, значит, жизнь Айсиса, вот, и позакрывал, по-моему, там огромное количество было всяких твиттер-аккаунтов, позакрывалось, каких-то еще там всяких аккаунтов, да, тоже вот этот аккаунты по созданию, значит, про ISIS контента, да? И да. Ты думаешь, что все это как бы какая-то пиар-компания или шутка?
Не знаю. Слишком все так
Все.
замудренно.
Слишком замудрено. Ну, мне тоже кажется, что это все слишком замудрено, но Анонимусы, в принципе, довольно-таки интересная фракция, по крайней мере, мне так кажется, вот. И интернет стал настолько неотъемлемой жизнью любой организации, да, даже террористической организации, что мне кажется, что если даже начать их тормошить в интернете, да, как бы интернет не казался своеобразной абстракцией над жизнью, мне кажется, многие люди недооценивают, насколько это не абстракция над жизнью, а это непременная часть нашей жизни. Вот, то есть, я не знаю, скажем, у меня на этой неделе, как раз когда был какой-то там шторм, вот этот я рассказывал ранее, шторм, здесь все называют штормом, поэтому не думайте, что если там какой-то ураган гулял, что-то сносил.
Снег пошел, это все шторм.
Да, фактически, ты знаешь, там больше, я не знаю, там 10 сантиметров снега шторм. Вот, и мы сидели как раз вечером с женой, и свет просто вырубился, да, то есть, когда свет вырубился, такая ситуация была забавная, да, я вскочил с постели, такой, ура, блядь, свет вырубился, но у меня, я так долго здесь свою серверную коробку, я не знаю, если я в интернет ее выкладывал или нет, но я так долго радовался, я такой, а у меня, я столько денег и времени потратил, создавая эту серверную коробку, у меня теперь, потому что я, кстати, после последнего, значит, после последнего шторма, когда у меня действительно выгорело все к чертовой бабушке, я провел там, вставил разные эти предохранители, я наконец довел по локальной сети, чтобы у меня шок не проходил, как называется, знаешь, там, прыжок электрического напряжения. Вот, то есть я здесь уже все, блин, болты закрутил, я вскочил, у меня этот сервер начал пищать, потому что у меня батарея стоит огромная там. Во, видишь, типа там электричество вырубилось, зато интернет работает. Пока наконец-то не понял, что что-то там рухнуло где-то, и кабель, видимо, отключился. И в итоге у меня интернета не было. То есть электричество есть, связь вроде там идет, но куда-то не доходит. Вот. И мы сидели там, по-моему, где-то 40 минут в темноте. Вот. И интернета у меня еще не было. Последующие, по-моему, там 12 часов, если не больше. Вот. И как бы, не знаю.
Как в той песне в темноте тают, тают очертания.
И как бы я не знаю, интернет, мне кажется, сейчас кого-то оторвать реально, вот, скажем так, всяких там старперов, типа, если его оторвать от интернета, наверное, в принципе, ничего не произойдет. Но я уже начинаю чувствовать небольшой дискомфорт, когда интернет отрубается, а, наверное, молодое поколение вообще, наверное, сойдет на говно, если интернет отрубит. Нет? Или я преувеличиваю?
Да, не знаю, как бы. Как минимум, по опыту других отключений света у нас в городе, Все тут же достают телефоны, 3G у всех работает, поэтому все в телефоны пялятся, пока батарея не сядет.
В
А
принципе.
надолго так, чтобы и батарея садилась, такого еще не бывало, поэтому. Так что не думаю, что прям.
Мы
Это
пережили эту
нужно,
проблему.
да, минимум где-то на день-два, либо три нужно отключать свет, вот тогда да, уже будет какая-то паника.
Ну вот, собственно говоря, такая забавная аналогия, потому что, знаешь, когда тебя начинают из интернета активно выносить, да, блокировать твои аккаунты, выносить твои сервисы, то есть, мне кажется, люди недооценивают на силу интернета, да, то есть, люди недооценивали, когда ISIS там в интернете, значит, профессионально пиарил всю свою, значит, кампанию по уничтожению неверных, да, и люди, дети, извиняюсь, не люди, а дети ехали со всех концов планеты в Сирию, да, то есть, там, Британия, Франция, Америка. Вот, и люди не допирали. Вот как такое может быть? Ну, как такое? Вот так вот такое может быть. Вот. То точно так же люди не допирают, что если агрануть какую-нибудь хакерскую организацию, которая начнет твои сервисы выносить с интернета, то, в принципе, эффект будет. Да, это, конечно, не патроны, да, это ты не убиваешь людей, да, ты не завоевываешь территорию, но, с другой стороны, то есть, мне кажется, люди очень недооценивают силу интернета. И вот когда тебя реально начинают выносить интернет, когда тебя нету в интернете. Вот. Ну, как бы с момента выхода этой статьи, да, и до данного момента прошло много времени, и сперва все это дело разнеслось по интернету, да, много чего позакрывалось, но как-то потом все приутихло. Но мне кажется, это очень-очень важный стратегический момент, который мне кажется, что люди недооценивают. То есть сколько всего можно через интернет на самом деле, знаешь, сделать и напортачить для, скажем, нежелаемых организаций.
Я вспомнил что-то, это как-то, значит, тему, типа, что можно сделать через интернет. На том одном развлекательном сайте чувак такой пост подготовил, типа, список IP-адресов к веб-камерам, которые не запаролены, либо запаролены стандартным паролем. Помнишь, как это в теории большого взрыва, когда там, типа, машинки радиоуправляемые ездили, а это в это время китайцы такие сидят, смотрят такие в Китае, типа, о, пасадена, они такие управляют машинкой удаленно. И вот, я, короче, там одну из камер такой вбиваю, и, короче, загрузился веб-интерфейс, там получается, ну, такой дом, мужик сидит, телек смотрит, и камера с управлением, я такой вправо, так все переместилось, так. Ага, так, вот там выход. Ну-ка, влево. Переместилась. Угу. Странно, мужик что-то не дергается, что у него камера крутится. Наверное, она такая бесшумная. Он такой, ладно, хрен с ним. Включите режим патрулирования. Она так вправо-влево так крутится. Вправо, влево, вправо. Я все ждал, когда что он увидит это, но он сидит, еще ему пофиг, он телек смотрит, там что-то потом встал, вышел, пришел обратно, он сидит, телек смотрит, что-то как-то неинтересно. А другие как-то, у других я еще есть такой сайт, не знаю, может быть, потом найду ссылку.
Там, если я не ошибаюсь, есть. Господи, что так разлаялось? Есть, я не помню название, есть специальный поисковик, который тебе дают, он ищет все вот эти вот дефолтные
Ну да,
камеры, роутеры,
есть,
да.
есть такое. Я не просто еще видел такой этот. Чуваки умный дом делают, как бы, и там, чтобы продемонстрировать всю эту функционал умного дома, они, короче, собрали такую демо-версию. Ты заходишь на веб-страничку, у тебя получается кнопки управления, и там разными элементами можно менять. То есть там можно удаленно свет включать, это все, ну, камера транслирует, что в комнате происходит. Свет можно включать, шторы задвигать, раздвигать. Можно нажать кнопку «Поезд покатится». И еще какие-то там мелочи там были. И там такой... Первый раз заходишь, такой, ну ладно, прикольно. Чик, включить свет. Свет в комнате включился. Нажать кнопку «Поезд поехал». Потом такой, нажимаешь, типа, шторы. А там что-то, типа... Чуваки, типа, извините, шторы пока не работают, включение-выключение, потому что в прошлой демо-версии шторы так часто включали-отключали, что они... раздвигались, двигались, и тупо сломались и упали.
Да. Забавно, мне нравится. Я бы тоже, кстати, со Штормом поигрался, если честно. Они более привлекательные.
Еще какой-нибудь привод небольшой, да и этот. Ну. Ардуино всякие. Raspberry Pi.
Да. Ладно, давай последнюю статью по-быстрому. Вот, а потом мы закруглимся. Так, а в России, да, в России запретили, по-моему, саентологию. Совсем. Совсем-совсем.
А это кто такие?
Саентология? Церковь саентологии.
Ой, я тебе могу в тему хранения данных на российских серверах и в тему всяких церквей рассказать прикол. У нас, короче говоря, в здании нашем на нижних этажах, короче говоря, целых два, причем это центр города, там, соответственно, аренда, ну, не может быть дешевой, как бы, соответственно, там на двух этажах размещается там тоже какая-то церковь. Как эта церковь выглядит? Там постоянно мальчики такие ходят в рубашечках, в галстучках, такие красиво одетые, постоянно такие
приятные.
Не мормоны, они там называют там что-то церковь Иисуса, что-то там последних дней в таком вот духе. Но они такие вечно все постоянно культурные, в основном мальчики ходят, хотя иногда и девочки там какие-то пробегают, такие все такие приятно одетые, такие миленькие. Если мимо них идешь, они такие, типа там, говорят там здравствуйте, либо привет, причем говорят с такой интонацией, как будто типа ты типа знакомый. И, ну, и чтобы, знаешь, подсознательно, типа, так начать тоже ответить привет, и там разговор завязался. Я обычно, когда иду, там такой с покерфейсом ничего не отвечаю, чтобы время свое не тратить. Вот, и как-то у меня тоже как-то там работники такие приходят, листовочку дают, говорят, что это такое за листовочка. Да это там внизу, типа, эти, типа, чуваки из церкви раздавали листовки, и еще что-то там, то ли чаем с печеньем хотели угостить, то ли еще что-то. Я говорю, ага, знаем, это такой чай с печеньем. Скушаешь, потом очнешься где-нибудь непонятно где. Вот, я, короче говоря, взял листовочку. Листовочка там написана, это, знаешь, такая тоже позитивная такая листовочка, типа там, ну, явно же там какой-то подвох. Они же должны откуда-то деньги брать, чтобы как минимум аренду оплачивать, потому что там как бы, ну, явно как бы это не дешевое удовольствие каждый месяц. Причем по голосу слышно, что это как бы чуваки, они из-за рубежа. То есть вот как раз вот те самые иностранные агенты, про которых все пытаются найти, хотя не под боком. Потому что они с акцентом говорят, когда они идут, ну, ни с кем не разговаривают, они по-английски иногда там разговаривают, как бы и так далее. То есть у меня тоже такой еще такой achievement такой стоит. Типа, если я буду спускаться злым, как бы у меня бывает, что я злой какой-нибудь иду, то я думаю, сейчас пойду в магазин что-нибудь куплю, покушать. Я обычно спускаюсь, такой думаю, ну, суки, сейчас попадетесь мне, я вас, наверное, по-английски обматерю, хоть английский свой попрактикую. типа, отвали нахер, типа, там, это все остальное. Но еще ни разу так не попадались мне на злую руку. Ну и суть такая, что они, короче говоря, листовочку дают. Далее. На листовочке написано, типа, вот, типа, нужно знать свою историю, нужно, типа, знать, кто наши там родители, предки, нужно составить там всякое там генеалогическое дерево, чтобы знать своих предков. И специально для вас у нас есть хороший для этого сервис. Заходишь на сайт, специально на сайт зашел посмотреть, и там, короче говоря, такой сервис, типа, вот история, нужно как бы помнить о себе, там, храните информацию, и там, типа, вот у нас есть база из там 2 миллионов человек, типа, вот зарегистрируйтесь и распишите о себе и всей своей родни, всю информацию, сохраните это у нас. Я такой думаю, ага, может, еще данные от банковских аккаунтов туда еще сохранить для истории. Причем фишка в том, что сервера находятся в Америке. Я такой сижу, думаю, блин, а может быть, наши российские законы протестировать на, так сказать, работу? Оформить запрос в то же самое вот эти вот Роскомнадзоры, типа, а чё это они на российских серверах информацию о российских людях не хранят, а?
Кстати, хороший момент. Yeah.
Ну, мне обламывает просто это дело. Это нужно сесть там, нужно заполнить свои данные, чтобы, ну, анонимно просто так скинуть ссылку нельзя, как бы. То есть нужно заполнить свои данные, оформить запрос.
Ну, пришли, я могу оформить данные.
А у тебя российский паспорт есть?
Ну, старый очень.
Ну, старый, ну, какого года?
2000-го?
Ну, вроде 2000-го. А ты
Может.
когда получал его, сколько тебе лет было?
Не помню, 16-15.
Надо посмотреть по страничкам, но
Может,
если
13, я не помню.
он вполне может быть еще действительный.
О, давай я оформлю. Посмотрим, что будет. Интересный эксперимент.
Ну, все зависит от времени. У меня такой стоит, типа там, дела когда-нибудь, когда я сделаю, когда будет нечего делать.
Не, такой лайфхак надо проводить, ты что?
Мне, кстати говоря, опять же, как бы, если паспорт недействителен, можно паспорт легко найти. У нас в Владивостоке там как бы есть локальная сеть, то есть по всему городу, как бы, ну, вот вообще в старые древние времена, получается, когда интернет был слабенький, разные дома взяли, объединили в локальную сеть большую.
Да, я знаю эту тему.
Вот, и там всякие, знаешь, такую программу, там DC++, программа, которая что-то наподобие торрента, только туда еще всякие чатики встроены, то есть ты расшариваешь свою папку, и она по локалке раздается, и из чужих папок ты можешь качать, при этом еще и поиск предоставляется.
А что, через Windows шары вы уже не делаете?
Не, нет, нет, фишка тут, понимаешь, как бы Windows шары, ну, представь, если у тебя локальный город, допустим, там, ну, грубо говоря, 30 тысяч человек. 30 тысячам папкам будешь искать, бегать, файлы искать, смотреть?
Не, ну так искать, конечно, нет, но
Ну, вот поэтому...
приятно так увидеть каталог, знаешь.
Не-не-не, там как бы специальная программа, она в себе индекс всех пользователей хранит, и, соответственно, если ты себе скачал, оно может там зеркало качать, то есть если, допустим, там файлик хранится у 5 человек, то и один из них отключен, то оно от других 4 скачает. Такие вещи как бы.
Мне нравится программа.
Вот, и фишка в том, что там, чтобы, соответственно, начать качать, ты должен указать свою папку, откуда тебе раздавать, как бы, именно, так сказать, ну, файлы. Ну, соответственно, как бы, народ не всегда понимает, что это. Ну, типа, вот, мои документы, ну, сейчас я вот мои документы, у меня там музыка, игры, вот там все есть, типа, расшарить ее. А то, что в моих документах еще могут быть всякие личные файлы, они как-то не думают. И в итоге, знаешь, так заходишь в эту шару, пишешь слово «паспорт», «тип поиска», «картинки», и сканы паспортов в виде JPEG-ов там такие выскакивают. Первый, второй, третий.
Ну, отлично, во, у нас есть паспорт. Для эксперимента сойдет.
Или там пишешь, допустим, там пароль. Или пароли. И там пароли.txt. Там, знаешь, доступ там .doc. Там. Я даже как-то делать нечего, даже как-то вот в таких вердовских документах так, нашел такой, захожу, типа, загружает JPEG-файл, смотрю, объяснительное. Я полицейский такого-то отделения, заявляю, что у меня в собственности нет трехкомнатной квартиры. Она написана на жену, а с женой я разведен. Все, типа, думаю, видимо, кого-то трясли, что чувак... Такие приколюченные документы, как бы народ их выкладывает. Это, конечно, как бы немножко неэтично сидеть в чужих файлах копаться, но, блин, люди дебилы, это сами расшаривают. Ушли мы от саентологов.
Но, да, нет, просто с церковью было бы забавно так попробовать. Вот, но в России, да, запретили саентологию. Я когда эту новость увидел, я думал, это позитивная, очень позитивная вещь. Я, к сожалению, видимо, недостаточно глубокий либерал, как Данила, да. Вот Данила, если был бы, он мог бы, наверное, объяснить, в чем проблема в России запрета саентологии. Я, например, такие вещи смотрю довольно позитивно, да. Наверное, я все-таки больше консерватор, чем либерал. Вот, потому что всякие дурацкие религии непонятные. Ну, я бы вообще хотел все религии запретить, если честно. Вот, но по меньшей мере, чтобы в России не разрешили заниматься вот этим вот идиотизмом этим, мне кажется, это очень позитивная новость. Знаешь, как бы религия сама по себе идиотизм полный, и все это христианство, и все остальное. По-моему, надо это, знаешь, в классы по истории замести, и пусть там вот сидят и изучают. Вот. А все остальное, знаешь, ну, народу нравится. По меньшей мере, саентологов не допустили. С их религией там полный, конечно, конец. Там уж совсем, знаешь, нереально. Хотя под какую-нибудь под научную фантастику, наверное, подошло бы. Может быть, это религия будущего, мы еще не доперли. Тебе надо попробовать с саентологами поговорить. Ну, у тебя уже не получится, к сожалению. Вот. У нас, кстати, около работы есть эта церковь саентологии. Может быть, туда стоит зарулить как-нибудь. Надо только Ваню развести. Хотя, может быть, не надо Ваню разводить, а то может он туда заехать и остаться. Там ему могут объяснить, что он неправильно жил.
Ваня, да, ты брось.
Ну, кто знает. Может, им понравится. Может, у них там, знаешь, есть этот печеньки и чай.
Печеньки и чай.
Ну, так. Знаешь, come to the dark side. We got cookies. Знаешь. Так, ну что, время подходит к концу понемножечку. Поэтому вернемся обратно к Новому году. Счастливо вам всем Нового года, много счастья, много любви. На пороге 2016 год. Мне кажется, он будет очень хороший год, 2016. Да? 2014 был очень тяжелый год. 2015 был лучший год. 2016 будет еще лучший год. После этого не факт, что будет лучше. Вот, и у меня просто хорошее чувство по 2016 года. Все индикаторы говорят, что он будет хороший год. Вот, так что большое вам любви, счастья. Ну, хорошо вам провести время с родными. Между прочим, это, кстати, забавный факт. Я как раз всех своих программистов вчера выводил в ресторан, да. Почему-то
К
я не знаю.
стенке на расстрел.
Ну, я не знаю, почему я это делаю, почему я этим занимаюсь. Если честно, я задал себе этот вопрос, почему я их всех вывел, а не компания, да, там, или... Ну, компания нас уже всех выводила, да, они какой-нибудь там, например, наша проектировщица, которая рулит всеми нами, да, почему она нас не вывела на новогодний праздник жизни, да, перед тем, как смотаться. Этим занялся я, но как бы всех вывел на новогодний обед, вот. Так что все оплатил. И интересный очень момент, что у нас в компании, да, у нас в Канаде, извиняюсь, половина индусов. Забавно, что, знаешь, это как в России, я насколько помню, да, вот это все Рождество Христово, да-да-да. Вот, но Новый год – это Новый год, вот так же и в Индии, да, то есть все эти праздники, тра-ля-ля-ля-ля, но Новый год – это Новый год, поэтому с Новым вам годом, все празднуют Новый год, и мы тоже, так что давайте, счастливого вам Нового года, любви и счастья, я думаю, мы услышимся с вами в Новом году. Снайпер,
Пока.
хочешь что-нибудь сказать?
Да не, я такие красивые речи не умею говорить с поздравлениями.
А. Ну хорошо, любви вам, счастья и Нового года.